Слог последний, самый протяжный. Как он мог не узнать ее сразу? То есть, конечно, устал, томился скукой, с нетерпением ждал, когда можно будет уйти, и она, разумеется, выглядела совсем по-другому. Тогда, на рассвете, у взорванного моста была бледной, изможденной, в мокром и запачканном платье, а тут вся светилась нежной, ухоженной красотой. Опять же, затуманивавшие черты вуаль. Но все же, хорош сыщик. Лишь когда она сама подошла и сказала про мост, Раста Петровича будто громом ударила. Узнал. Вспомнил ее показания, повлекшие за собой роковую постыдную ошибку, а главное — вспомнил ее спутника. Там, у склада, на станции «Москва-товарная», увидев в бинокль получателя меленита, Фондорин сразу понял, что где-то видел его прежде, однако спутанный японскостью лица повернул не в ту сторону, вообразил, будто шпион похож на кого-то из давних, еще японской поры знакомых. А все было гораздо проще. Этого человека, одетого в грязную штабс-капитанскую форму, он видел у места катастрофы. Теперь все встало на свои места. Литерный был взорван именно акробатом, как метко окрестил его Мыльников. Японский диверсант ехал на курьерском поезде и сопровождала его сообщница. Это самая Лидина. Как ловко направила она жандарма по ложному следу. И вот теперь враг решил нанести удар по тому, кто за ним охотится. Один из любимых трюков секты крадущихся. Называется «Кролик съедает тигра». Ну да ничего, у нас на то тоже есть своя поговорка. Ловила мышка кошку. Предложение Гликерии Романовны поехать к ней не застало инженера врасплох. Он был готов к чему-то в этом роде, но все равно внутренне напрягся, задавшись вопросом, справится ли он в одиночку со столь опасным противником. «Не справлюсь. Значит, такая карма, пускай дальше воюют без меня», — философски подумал Раст Петрович и поехал. Но в доме на Остоженке вел себя с предельной осторожностью. Карма кармой, однако играть в поддавки он не собирался. Тем сильнее было разочарование, когда оказалось, что акробата в квартире нет. Тут уж Фондорин миндальничать не стал. Сомнительную барыньку требовалось прояснить прямо здесь. И немедля. Не агентка, это он понял сразу. Если сообщница, то невольная и ни во что не посвященная. Правда, знает, где акробата искать, но ни за что не скажет, потому что влюблена по уши. Не пыткам же ее подвергать. Здесь взгляд Раста Петровича упал на телефонный аппарат. Идея созрела в одно мгновение. Не может быть, чтобы у шпиона такой квалификации не было телефонного номера для экстренной связи. Припугнув Лидину пострашнее, Фондорин сбежал по лестнице на улицу, взял извозчика и велел, что есть мочи, гнать на центральную телефонную станцию. Лисицкий обустроился на новом месте с уютом. Коммутаторные барышни успели надарить ему вышитых салфеточек, на столе стояла вазочка с домашним печеньем, варенье, заварной чайничек. Кажется, бравый штаб-ротмистр пользовался здесь успехом. Увидев Фондорина, он вскочил, сдернул наушник и с энтузиазмом воскликнул. «Раст Петрович, вы истинный гений! Второй день здесь сижу и не устаю это повторять. Ваше имя нужно высечь золотыми буквами на скрижалях полицейской истории. Вы не представляете, сколько любопытного и пикантного я узнал за эти 2 дня. «Не представляю», — перебил его Фондорин. «В квартире 3, дом Бомзе. Остоженко. Какой номер?» «Секундочку!» — Лисицкий заглянул в справочник. «3782. Проверьте, куда звонили с 3782 в минувшие 15 минут. Быстро!» Штаб-ротмистр пулей вылетел из комнаты и через 3 минуты вернулся. «На номер 114-22. Это пансион Сен-Санс на Чистопрудном бульваре. Я уже проверил. Разговор был короткий, всего 30 минут. «Значит, не застало», — пробормотал Фондорин. «Что за пансион? В мои времена такого не было. Учебный?» «В некотором роде», — хохотнул Лисицкий. «Там обучают науке страсти нежной. Заведение известное принадлежит некой графине Бавада. Характернейшая особа. Проходила у нас по одному делу, и в охранном ее хорошо знают. Настоящее имя Анфиса Минкина. Биография — истинный роман Бусонара. Весь свет объездила. Личность темная, но ее терпят, потому что время от времени оказывает соответствующим ведомствам услуги. Интимного, но не обязательно полового свойства», — снова засмеялся веселый штаб-ротмистр. «Я велел подключиться к пансиону. Там зарегистрировано 2 номера. Так я к обоим. Правильно сделал?» «Молодцом. Сидите и слушайте, а я пока сделаю 1 звонок». Фондорин протелефонировал к себе на квартиру и велел камердинеру отправляться на Чистопрудный бульвар понаблюдать за одним домом. Помолчав, Масса спросил: «Господин, будет ли это вмешательством в ход войны?» «Нет», — успокоил его Эраст Петрович, немного покривив душой. но другого выхода у него сейчас не было. Мыльникова нет, а железнодорожные жандармы обеспечить грамотное наблюдение не сумеют. Ты просто будешь смотреть на пансион Сен-Санс и сообщишь, если увидишь что-то интересное. Там неподалеку электротеатр «Орландо». В нем есть публичный телефон. Я буду на номере 2093, подсказал Лисицкий, у которого к каждому уху было прижато по наушнику. «Звонок по левому!» — воскликнул он минуту спустя. Эраст Петрович схватил отводную трубку, услышал вальяжный мужской голос.
«Беатрисочка, душенька, горю весь, мочи нет. Сей же час к вам уж приготовьте мой кабинетик и зюлейку непременно».
«Зюлейка с кавалером», — ответил на другом конце женский голос, очень мягкий и приятный. Мужчина заполошился.
«Как с кавалером? С кем? Если с фон Вайлем, я вам этого не прощу».
«Я вам мадам Фриду приготовлю», — заворковала женщина. «Помните такую рослую, дивного сложения? Виртуозно хлещет плеточкой. Не хуже зюлейки. Вашему превосходительству понравится». Штаб-ротмистр затрясся, давясь беззвучным смехом. Фандорин досадливо бросил трубку. В течение последующего часа звонков было много, некоторые еще более пикантного свойства, но все в левое ухо Лисицкого, то есть на номер 114-22. Второй телефон молчал. Он очнулся в половине 12-го, причем звонили из пансиона. Мужчина попросил дать 42-13.
«42-13? Что это?»
— шепотом спросил инженер, пока барышня соединяла. Жандарм и сам уже шелестел страницами. Нашел, подчеркнул строчку ногтем. «Ресторан «Роза ветров», — прочел Фандорин.
«Ресторан «Роза ветров», — сказали в трубке. «Слушаюсь!»
«Милейший, подзовите-ка мне господина Мирошниченко, он сидит за столиком у окна, один», — попросил Сен-Санс мужским голосом.
«Сию минутус!»
Долгое на несколько минут молчание. Потом на ресторанном конце спокойный баритон спросил.
«Это вы?»
«Как условились? Готовы?»
«Да, будем в час ночи».
«Там много, без малого 1000 ящиков», — предупредил пансион. Фандорин стиснул трубку так, что побелели пальцы. «Оружие. Транспорт с японским оружием, не иначе».
«Людей достаточно», — уверенно сказал ресторан.
«Как будете переправлять? По воде?»
«Разумеется. Иначе на что бы мне понадобился склад на реке? Говорите, где склад?»
В этот миг на столе перед Лисицким замигал лампочками аппарат.
«Это экстраординарный!» — шепнул офицер, схватив рожок и крутанув рычаг. «Эраст Петрович, вас! Срочно! По-моему, ваш слуга!» «Слушайте!» — кивнул Фандорин в сторону трубки и взял рожок.
«Да!»
«Господин, вы велели сообщить, если будет интересно!» — сказал Масса по-японски. «Тут очень интересно! Приезжайте!»
Прояснять ничего не стал. Видимо, в электротеатре было много публики. Между тем разговор между Розой Ветров и Сен-Сансом завершился.
«Ну что?» «Назвал место!» — нетерпеливо повернулся инженер к Лисицкому.
Тот сокрушенно развел руками.
«Очевидно, в те 2 секунды, когда вы отложили трубку, а я еще не взял. Я слышал только, как этот из-за ресторана сказал. Да-да, знаю. Какие будут приказания? Послать в Розу Ветров и Сен-Сан снаряды?
Не нужно. В ресторане вы никого уже не застанете. А пансионом я займусь сам».